Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Представляю гостя сегодня вместе с нами и с вами. В ближайший час эту часть Светлого вечера проведет протоиерей Иоанн Суворов, директор митрополитчьего реабилитационного центра «Воскресенье». Это митрополитчье, это Белгородская митрополия. Председатель митрополитчьей же комиссии по противодействию алкогольной, табачной, наркотической угрозам. Добрый вечер, отец Иоанн.
Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры.
Уже не первый раз вы к нам приходите, и мы с вами говорили о реабилитационном центре «Воскресенье», который несколько лет уже работает, больше уже лет 6, наверное, мы сейчас считали, около 6 или 6 ровно лет. Но давайте все равно еще раз и еще и паки-паки повторим о том, что же это за центр, чем вы занимаетесь, где вы находитесь, кто к вам приезжает. Подробно вот про это и с этого начнем.
Несколько дней назад мы отметили как раз шестилетие нашего центра. Центр помогает людям, страждущим алкогольной, наркотической и игровой зависимостью. Три направления, которые мы оказываем помощь, в котором мы оказываем помощь. Но самое, наверное, интересное, не знаю, тут же сразу сказать об этом стоит, наверное, то, что не просто прошли центр, вышли и до свидания. Мы предоставляем еще ресоциализационную квартиру, когда человек, находясь на ресоциализации, он еще имеет вот то трезвое общение и то наблюдение, так сказать, уже мягкое, так будем говорить, которое еще ему необходимо.
А в этой квартире вместе с ним кто-то проживает? За ним наблюдают, пытаются ему не дать снова вернуться в то состояние, в котором он к вам пришел?
Нет, ну, пытаться не дать смысла нету никакого, а потом он уйдет, и кто будет это делать за него? Нет, просто наблюдает, и не столько наблюдает, сколько поддерживает трезвое общение. Самое тяжелое, человек, который выходит из центра, ему нужны трезвые люди, с которыми бы он общался. Выйдя на работу, он находит, к сожалению, людей, которые либо употребляют алкоголь, либо, не дай бог, еще и наркотики. Но даже наркоман, ему, который бросает, да, ему алкоголь тоже употреблять противопоказано, и поэтому ни в коем случае нельзя. Поэтому ему нужны друзья, с которыми бы он мог общаться, которым бы он мог выговориться. Вот это общение трезвое и дается, в частности, в нашем ресоциализационном центре. Мало того, они там еще проходят тоже программу дополнительную. То есть не просто сидят там, работают, а еще дополнительно проходят вот программу ресоциализации. Мы ее тоже благодаря президентским грантам написали. И, кстати, вот эти ресоциализационные центры тоже мы смогли организовать благодаря вот президентскому гранту, которому мы выиграли в 2017 году.
Почему вы вообще решили этим заняться 6 лет назад? В чем причина была, первопричина?
Я был настоятелем храма в 50 километрах от города.
От Белгорода.
Под Белгородом, да. И ну, пьянство у нас, вы знаете, да, особенно в деревнях это очень все видно. И поэтому
мне всегда казалось, что на юге, в зоне такого уверенного черноземья, Белгородская же область туда попадает, естественно. Вы же черноземье, правильно?
Да, да, да. Да.
А в Белгородской области, ну, вот там, где сельское хозяйство продолжается, а Белгородская область долгое время была таким примером именно успешного успешных сельхозработ, которые не прекращались в 90-е годы, в 2000-е. Всегда все показывали, что вот Белгород, там и трактора на поле выходят. И там, в общем-то, не до такой уж страшной пьянки, как мы это видим в Центральной России, когда колхозы развалились и народ дружно запил.
Вы знаете, действительно, у нас и до сих пор мы, наверное, немножко получше, чем в каких-то других районах, вот особенно в центральных. А наш центрально-черноземный в этом смысле, конечно, лучше. Но беда это все равно касается всех. Вот, вы знаете, я помню, когда еще был школьникам нам говорили, что вот Великая Отечественная война, она задела каждого, каждую семью. То есть нету, если не отец, то брат, если не брат, то дядя, если не дядя, то там еще какой-то дальний
родственник. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой, да.
Да, и то же самое можно сказать об алкоголизме. Вот задело, ну, практически всех, к сожалению. И вот в 2010 году, по благословению тогда, сейчас митрополит, тогда был архиепископ Иоанн, мы начали заниматься помощью зависимым от алкоголя и табака. Я до сих пор провожу такие 10-дневные занятия, ими я научился, ездили в Екатеринбург к отцу Игорю Бочинину, ездил в Санкт-Петербург к отцу Григорию Григорьеву, вот у них...
Был он у нас, и был у нас еще владыка, который в Екатеринбургской митрополии занимается этой проблемой, я так понимаю, на уровне...
Мефодий.
Да, владыка Мефодий, на уровне общецерковном.
Да, совершенно верно. Вот проходил обучение, ездил, всего это набрался, а потом начал помогать такие 10-дневные занятия. Такие 10-дневные занятия, они у нас проходят до сих пор, но они касаются тех людей, которые еще не, можно сказать, не потеряли семью. То есть вот алкоголизм, так же, как наркомания, у него есть 3 стадии. Конец первой стадии, симптом – это потеря работы и потеря семьи. Вот кто на первой стадии находится, им 10-дневными занятиями можно помочь.
То подождите, есть, то есть человек уже пропил работу, пропил семью, извините, такие...
Да,
ну,
да,
действительно,
да.
Пропил работу, пропил семью. А ему еще пока можно помочь.
Вот кто уже пропил... Ему, да, помочь можно вообще любому человеку,
если он хочет. Это пока первая стадия.
Да.
Потому что мы себе представляем, это уже такой достаточно несоциальных личностей, когда они допиваются до того, что уходят жены, иногда, к сожалению, мужья, если это женская проблема,
да.
Когда теряется работа.
Вы знаете, это все так, но работа теряется одна, находится другая. Потом теряется другая, находится третья, потом работ все меньше и меньше, а потом уже человек начинает по шабашкам, потому что уже на работу его не берут, а через некоторое время и шабашки для него тяжело. Наступает такой момент, когда даже бутылки собирать уже будет просто физически невозможно.
Это какая стадия?
Это уже вторая, ближе к третьей.
А третья, итак, уж простите, что?
Когда третья – это бомж. Вот когда бомж совсем, это уже третья стадия.
И последняя она же.
И последняя она же, да.
Мне рассказывали ребята, которые к нам приходили, которые занимаются проблемой бездомных, что, меня удивило тогда, что человеку для потери социальных навыков на улице хватает всего 2 недель, чтобы он уже, чтобы ему было очень трудно вернуться в обычную жизнь.
Вы знаете, мы столкнулись один раз с таким человеком, который начал с мусорки таскать мусор в келью. Вот.
Это у вас в центре?
Ну, это было не у нас в центре, это был центр Красного Креста.
А почему в келью?
Ну, это я назвал кельей, да, в комнату, да, где они. Вот. И его ругают, что ты делаешь? Тебе не хватает есть, мы тебе даем. Все чистое, все новое дали. Нет, он идет, собирает какие-то объедки. То есть зависимость появляется даже от собирания объедков.
А это синдром. Я не помню, как... Психиатры его определяют, но я видел таких людей, к сожалению, даже в одном из мест, где я жил, во дворе, там были такие две женщины, они абсолютно социальные, они живут в своей квартире, они просто выходят на помойку, собирают мусор какой-то и все тащат себе домой. А при этом, я не знаю, нуждаются они, не нуждаются. Но, видимо, нет, потому что они нормально одеты. Я думаю, что у них есть какая-то или работа, или пенсия, которая как-то их может прокормить. Но вот я потом прочитал где-то в каком-то справочнике или где-то в интернете нашел, что есть такой диагноз. Я забыл, как он называется, когда человек вот так вот все тащит отовсюду к себе домой. Мусор, найденный на улице, собранный на помойке, все к себе, всему когда-то найдется применение.
Ну, зависимость можно получить от чего угодно, от... Начинает минеральной воды, будешь пить, и понравится, и будешь иметь зависимость, без нее не можешь. И заканчивая алкоголь, наркотики, игромания. То есть любая зависимость, это вот имеет такие...
А формы. Все зависимости – это плохо?
Ну, я думаю, да.
Если у человека зависимость, как вы сказали, от минеральной воды?
Ну, это не смертельно. Да, ну, понимаете, когда это... Я так думаю, что от минеральной воды все-таки не будет такой зависимости, когда человек не может, все, дайте мне минеральную воду, и я буду... А она же не изменяет ни сознание, ничего.
Мне кажется, у меня была зависимость от минеральной воды одно время, да.
У меня тоже.
Ты признался.
Поэтому и...
Сознались.
Да, поэтому и говорю. Вот вы мне задали вопрос, почему я этим занялся. В принципе...
Из-за зависимости от минеральной воды?
Нет, мне нравилось употреблять алкоголь, и я стал священником. Когда я стал священником, у меня были такие моменты в жизни, когда я говорил, все, я больше что-то, мне это начинает нравиться, я останавливаюсь на какое-то время. Останавливался, и вот такую остановку я стал священником. Вот, и после рукоположения мне сказали, ты что, надо ж поднять бокал, не знаю, может, вот, поднять бокал и произнести здравицу в честь митрополита.
Рукоположившего.
Да, да, рукоположившего архиерея, тогда архиепископа. Вот. Я сказал, да не вопрос. Меня спросили, ты что, закодированный, что ты не употребляешь? Я говорю, да нет. Он говорит, ну, надо. Я говорю, ну, надо, да. Ну, поднял бокал, потом думаю, ну, ладно. Другой раз поднял, третий. Потом смотрю, мне это опять начинает нравиться. Чтобы не косились.
А вы сразу начали служить на селе?
Да. Ну, я в 45 лет рукоположился,
просто
меня сразу всего.
Просто я думаю, что священнику в деревне достаточно тяжело, находясь среди людей, которые постоянно употребляют, достаточно тяжело как-то сдерживаться, самоконтролировать.
Да это любому человеку тяжело, потому что мы все находимся в обществе, которое употребляет, к сожалению. Вот. И это реально трудно. Вот ты приходишь, все садятся, все поднимают бокал, а ты не это. И на тебя смотрят, как у нас есть. Либо больной, либо...
Слушайте, ну одно дело, все-таки поднимает бокал где-то за праздничным столом, и может их сосчитать, один-два и хватит. Но я предлагаю вам, как священнику, который достаточно долго этим занимается, как человеку, который наблюдал трагическую картину российской сельской действительности воочию, поделиться ей. Нас слушают люди в большом городе, в больших городах. Все-таки Радио Вера в основном в больших городах вещает. Кто-то из наших слушателей в деревню, за город выезжает только на дачу. А там этой проблемы нет, там везде дачники. Там они в пятницу выехали, в воскресенье вернулись. Как живет село, люди представляют слабо. Я вот честно признаюсь, тут не хочу себя как-то, может, перехваливать. Я вижу, как живет село. Я часто, я много времени провожу в довольно отдаленных, умирающих селах. А некоторые из них, наоборот, не умирают, там это сельское хозяйство остается, и они как-то живы. Но я помню, сам помню, 10, там, 12 лет назад я приезжал, я видел уже уходящих людей, они были настолько... Настолько их алкоголизм съедал, что они были прозрачные. Я их уже давно не вижу, на их смену пришли новые, которые пьют меньше. Но я понимаю, что вот то поколение алкоголь выкосил. А вот вы, как человек, который с этим сталкивается постоянно, можете нарисовать еще более страшную картину?
Да уж, что страшнее действительности?
Как эта ежедневная действительность выглядит в не самый плохой, наверное, с точки зрения статистики в этом вопросе Белгородской области?
Да она выглядит везде одинаково. Если человек начинает выпивать, а начинает он выпивать с детства, вот, тогда, когда начинает взрослеть, он хочет подражать своим родителям, своим взрослым. Что он первое делает? Вставляет папироску в зубы, если у него родственники курят или ближний круг. Вот, если... И пытается отмечать праздники. То есть мы же все копируем с наших родителей в первую очередь. Вот. И когда это начинается, те, кто работает, те, у кого занятость серьезная, им некогда этим заниматься часто, и поэтому они это делают периодически и сдерживают, это, безусловно, сдерживают. Те же, кто работать либо не хочет, либо не может, либо там в течение обстоятельств, то они начинают прикладываться к рюмочке, а это прикладывание очень быстро приводит к деградации. То есть, когда человек выпивает, то, как говорят трезвенники, он сливает свои мозги в унитаз на утро.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Иоанн Суворов из Белгородской области, директор митрополитчего реабилитационного центра «Воскресенье» и председатель комиссии по противодействию алкогольной и табачной наркотической угрозам Белгородской митрополии. Вы говорите про общие вопросы. То есть такое может произойти и в городе, и где угодно. А вот в чем корень зла на селе? Почему люди так пьют в селах?
Вы знаете, я сам не сельский житель. Вот.
Но вы все-таки прослужили. Вы сейчас где служите?
Я служу в областном наркодиспансере. Я настоятель храма областного наркодиспансера. И еще в одном храме, храм Сергия, преподобного Сергия Радонежского, в городе Белгороде.
Да, видите, но вот у вас был этот достаточно значимый опыт сельской жизни и общения.
8 лет.
8 лет. И как раз я думаю, что это были не самые благополучные для страны годы. Может быть, сейчас как-то что-то немного меняется, но я помню, я тоже помню, как эти села спивались все.
Ну, вот честно, вы знаете, у нас нету такой вот прям вот село спивается и все. Я помню, когда мы ездили в Дивеево и проезжали села. Вот что было там, это было жутко.
А я как раз про вот этих прозрачных людей, это не Дивеево, но это соседняя с Нижегородской область, где этого очень наблюдают. Как раз центральная Россия, не Черноземье, где колхозы развалились по понятным причинам, потому что урожая особо там не собирали. Денег не было, сейчас чуть-чуть что-то восстанавливается, может быть, как-то это поможет. Но я видел корень зла в первую очередь из того, что все развалилось, остановилось, работы нет, а что делать? Пить?
Ну да, да, это, конечно, один из самых серьезных толчков вот к этому. Но, опять же, понимаете как, если человек никогда этим не занимался, не попробовал это, то зачем ему этим заниматься? Зачем? Он будет другим заниматься. Вот. Поэтому мы сами сначала приучаем их к этому, а потом не знаем, как от этого избавиться. Вы знаете, я вот хочу сказать, что вот вы там хотели, да, услышать там вот самое жуткое это. Дело в том, что самая главная проблема у алкоголика – это невидение у себя болезни, анозогнозия.
Конечно.
Это один из симптомов. И мы все не видим, то есть пока мы не окажемся, грубо говоря, без семьи, без работы, и это, только тогда у нас будет проскакивать, ну да, наверное, у меня что-то есть. Но даже и тогда мы языком будем говорить, да, у меня и все нормально, если захочу, я брошу, я просто не хочу.
А как же, если мы живем в мире, где люди часто рассуждают так: он у меня пьет, ну, женщина, например, рассуждает, среднестатистической российской семьи, где есть эта проблема, он у меня пьет. Да, плохо, да, даже рукоприкладство иногда происходит. Ну, а что делать-то? Куда его выгоню? Выгоню, замерзнет, выгоню, я сама одна останусь. А что, другие не пьют? Другие тоже пьют. Витька пьет из третьего подъезда, там, да, Ванька у него с гаражей тоже пьет. Люди зачастую просто не видят другой жизни.
К сожалению, да, это так, но надо вытаскивать их из этого.
Вот, вот. И теперь давайте поговорим о том, как вы это делаете, как к вам попадают люди и что вы им предлагаете. Ведь в здравом уме, хотя там здравого ума, наверное, все-таки у человека с большими проблемами, связанными с алкоголем, нет, но он не пойдет. Тем более, что он отрицает проблем, наличие проблем. Все ж пьют.
Ну, попадают к нам, у нас есть сайт, Центр-воскресенье.ру, Центр-воскресенье.ру. Вот на этом сайте есть телефон доверия, по которому можно позвонить. Это звонок телефонный бесплатный. Вот. И с 9 утра до 9 вечера можно по нему звонить. Вы получите консультацию человека-специалиста. Звонят в основном, в большинстве случаев, так будем говорить, 90% звонят родственники. И вот с родственниками мы начинаем работать, то есть мы им начинаем объяснять, как себя вести, понимаете как, ну, помочь можно практически любому человеку, но помочь ему можно только тогда, когда он хочет. А самая проблема как раз, он не хочет и не понимает очень часто, что у него есть эта проблема. И для того, чтобы он ее понял, осознал эту проблему, необходимо правильно вести себя самим родственником. И вот тут проблема еще на две половины делится. То есть бывает очень часто, люди, особенно верующие, они считают так: все, я сейчас начну Богу молиться, начну акафист читать, и у меня все пройдет. И я вам скажу, что бывает такое, когда человек читает акафист. Ну, вот у меня на, вот в моей деревне, где я был, три человека за 8 лет, три человека чтением акафиста сделали так, что они у них бросили пить.
Кто-то, я знаю, обеты приносит, но ведь тут помимо...
Перед вами сидит человек, который дал в 2010 году обет. И я пришел сюда с сыном моим младшим. Он в 9 лет дал обет
трезвости. Я помню, мы с вами, когда первую программу, как, вы там уже несколько раз приходили, но в ту программу, которую мы с вами беседовали, вы про сына это рассказали, да, и я очень сильно удивился. У меня тогда был первый вопрос: а это точно было добровольно? Это точно было вот не по принуждению?
Да, это было добровольно, не по принуждению. Вот. Мало того, вот сейчас он закончил 9 класс, да, и я вижу, слава богу, живет трезво, ему это не нужно, и это реально здорово.
Слава богу. Да. Но есть другие ситуации. Во-первых, тут все зависит не только от помощи Божией, но еще и от силы воли самого человека. Мы же видим, как люди приходят, например, в монастыри после достаточно сложных периодов в жизни, устраиваются послушниками, обещают клятвенно, что пить больше не будут. Понятно, что у них пришествие в монастырь предшествовало достаточно сложная жизнь, где было всякое. И часто они потом начинают учить других, на показ выставляют свой трезвый образ жизни, но проходит совсем немного времени, и они срываются.
Да, бывает и такое.
Это вот очень распространенная, к сожалению, картинка монастырской жизни. Я думаю, что любой наместник, игумен монастыря, может рассказать множество таких историй про своих послушников, которые из тюремля приходят, из неблагополучных семей, откуда-то еще.
Вот я об этом не хотел сказать, в том смысле, что обязательно должна быть помощь духовная, но, как правило, одной духовной помощи мало. Вот. Бывают такие случаи, когда хватает одной духовной помощи, но в основном большинстве все-таки нужна еще помощь не только, так будем говорить, обычная мирская, да. Вот. То есть мы с вами знаем, что душа, она у нас, вернее, как человеческое существо, оно троично, как и Господь, Троица. У нас есть с вами тело, у нас есть душа, есть дух. Тело, понятно, физическая субстанция, кости, мясо и так далее. Душа – это чувственная часть тела. Дух – это то, что нас соединяет с Богом. Поэтому лечить надо все три. И нельзя в одной что-то сделать, а другие две оставить. Они не получится так, иначе исцеление-то не произойдет. И поэтому нам с вами необходимо и чувственную часть поправлять, вот, и телесную. Мы же и телесно тоже теряем много что, когда начинаем пить, да, и в первую очередь это, как я уже сказал, это собственные мозги. Вот. Поэтому вот нужно понимать, что одних молитв обычно мало. Хотя это здорово, нужно молиться и обязательно это делать. Мало того, нужно обязательно причащаться. Если человек имеет, в семье имеется зависимый, вот, то семья – это как вот сообщающиеся сосуды. Этот зависимый, он всегда оттягивает на себя, да, у него всегда не хватает того. Но за счет подпитки из других, то есть от других, от кого?
А вы говорите про родственников? Родственники должны причащаться? Или
да, я имею в виду... Нет, я имею в виду родственников. Ну, самого человека хорошо, если он причащается.
Хорошо, если все, да, это понятно.
А если нет, то как? Ты же его не приведешь на аркане.
Мы прервемся на минуту буквально. Я напомню, что протоиерей Иоанн Суворов, директор митрополитчего реабилитационного центра «Воскресенье», имеется в виду Белгородская митрополия, отец Иоанн из Белгорода к нам приехал, и он также председатель комиссии по противодействию алкогольной, табачной и наркотической угрозам Белгородской митрополии здесь, в этой студии. Я Алексей Пичугин, через минуту снова вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».